Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио «Крым Реалии» и программа «Доброе утро, Крым». С вами Катя Некреча и Сергей Макрушин.
Всем привет.
И мы начинаем традиционно наш эфир, во-первых, с хорошего настроения.
Хорошего настроения.
Да, и всем желаем хорошего дня.
Напоминание заветных трех цифр. Цифр 648 АМ.
Да,
это наша частота, на которой нас слышно в Крыму.
Это наш адрес, да? Это наш адрес, который доступен для всех крымчан.
Да, настраивайтесь.
Вот. Настраивайтесь в машинах своих дома, на радиоприемниках. Настраивайтесь на 648 АМ. И еще у вас же должны быть телефоны. Вы можете позвонить к нам в эфир 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный номер для жителей Крыма. Ну а жители материковой части Украины, или если вдруг вы сейчас находитесь на материке, то можете позвонить 044 490 31 18. Еще у нас есть интернет.
Есть интернет, и благодаря этому самому интернету вы можете слышать радио «Крым Реалии», находясь в любой точке земного шара. Достаточно зайти на сайт «Крым Реалии» и там отыскать сигнал нашей радиотрансляции. Кроме того, мы ведем прямые видеотрансляции в Facebook и на YouTube. Подписывайтесь на страницы «Крым Реалии», заходите, смотрите на нас, слушайте нас и пишите в комментариях свои вопросы, может быть, информацию, которая у вас есть, которая дополнит наш эфир. Но повторим еще раз, что лучший способ принять участие в нашем эфире – это дозвониться нам 8 800 10 06 926.
Новости.
Итак, мы начинаем с новостей, и вот, Сергей, какая у тебя первая новость?
Ну, конечно же, первая новость – это запуск железнодорожного сообщения по Керченскому мосту. Вчера все мы за этим наблюдали, и наблюдала Украина за этим очень внимательно. Она направила генсеку ООН обращение в связи с запуском поездов по Керченскому мосту. Это сделал временный поверенный в делах Украины в ООН Юрий Витренко и написал об этом в Твиттер. Реакция генерального секретаря ООН на это обращение пока нет, но уже есть реакция такая. МИД Украины выразил решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявило о противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным ею Крымом. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым допускает вероятность открытия новых уголовных производств из-за запуска движения по Керченскому мосту. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» сообщил глава ведомства Игорь Поначовный.
Мы ситуацию мониторим, и, відповідно, якщо перший потяг приїде в Крим через цей міст, однозначно буде реакція. Реакція, скоріше за все, кримінальним провадженням, тому що ми знаємо, що є відповідний порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію. Він можливий лише через контрольовані пункти пропуску, які знаходяться між Херсонською областю і півостровом. Їх є три. Тому будь-яке інше потрапляння громадян на територію півострова – це і адміністративний, і у випадку, якщо метою такого візиту було заподіяння шкоди – це кримінальний злочин. Також є злочин, який передбачає організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон.
Ну и
мне интересно, вот будет ли в отношении Владимира Путина какое-то реагирование правоохранительных органов, учитывая,
что об этом вчера Елена Римовская с Поначовным говорила, на самом деле, да, он сказал, что надо смотреть, в общем-то, будут рассматривать или нет, да, будем следить за этой ситуацией. Но в то же время есть реакция Европейского Союза, который назвал нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту. Литва и Финляндия выразили поддержку Украине в связи с запуском поездов по мосту из России в Крым. Ну и напомним, что 8 ноября стартовала продажа билетов на поезда, которые будут ездить вот между соседней Россией и аннексированным Крымом. А 23 декабря 2019 года стартовало вот это самое оно ЖД-сообщение. Ну и, конечно же, как уже сказал Сергей, что первым пассажиром оказался российский президент Владимир Путин. Сначала, значит, была такая информация, потом долго думали, она подтвержденная или нет, правдивая или нет, но, тем не менее, мы все с вами это увидели, а кто не увидел, сейчас мы дадим послушать фрагмент, да. Ну, во время поездки Владимир Путин находился в кабине машиниста, его сопровождали рабочие и министр транспорта соседней России Евгений Дитрих, который докладывал о степени готовности моста.
Меня знаешь, что удивило в этой ситуации, что Владимир Путин ехал не в Крым, а из Крыма на поезде.
Ну,
как-то не так это представлялось все, как получилось в итоге.
То есть ты представлял себе это по-другому как-то?
Ну, вообще-то в Керчи ждали, готовились.
А, чтобы да. он прям приехал, ну, да. и люди ждали его. Ну, ну тут же как
ну, знаешь, культурная жизнь в городе не так уж густа событиями, поэтому визит такого хедлайнера не остался бы без внимания.
Ну, то есть прибыл Владимир Путин на станцию Тамань Краснодарского края и там рассказал о своих ожиданиях от запуска железнодорожного сообщения между аннексированным Крымом и Россией. Вот Сергей Макрушин рассказал о своих ожиданиях, они не оправдались. Давайте вообще. Послушаем, что там рассказал Владимир Путин.
Миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году. А это тоже, конечно, большое событие. Планируется 14 миллионов пассажиров и около 13 миллионов тонн груза перевезти в следующем году.
Ну, по поводу миллионов тонн груза, железнодорожное сообщение, запуск грузового железнодорожного сообщения откладывается до лета 2020 года.
И это последний этап, да, такого полноценного запуска моста через Керченский пролив. Ну, в общем-то, и как это, цены, изменение цен в сторону как бы уменьшения тоже, я так понимаю, что откладывается в связи с этим, но и также понимаю, что уже никто особо это не комментирует, ничего не обещает.
Снижение цен откладывается. Это аксиома даже, я бы не сказал, что это новость.
Да, ну вот также есть еще информация, что Министерство транспорта соседней России обратилось к вице-премьеру правительства Дмитрию Козаку с просьбой включить федеральную целевую программу. А, это следующая уже новость,
да,
или что?
Это дополнение.
А, это почти, дополнение, да.
Почти 39 миллиардов рублей просят на электрификацию железной дороги в Крыму.
Об этом президенту России сообщил руководитель министерства Евгений Дитрих во время этой поездки по Крымскому мосту. А электрификация, это что, интересно, значит? Ты разбираешься в этом или нет? Что они хотят?
Электрификация дорожных, железнодорожных.
Железнодорожных, да, ага, вот так вот. Ну, будем, безусловно, следить за тем, как развивается ситуация. Видим, что большая реакция международная, да, в том числе, и на это все. Поэтому, собственно, будем, безусловно, следить. А вы можете нам пока написать в комментариях под трансляцией в YouTube или позвонить и рассказать, какие у вас впечатления, ожидания, оправдались ли они в связи с запуском вот этой железнодорожной пассажирской части передвижения по мосту через Керченский пролив. 8 800 10 06 926. Звоните, пожалуйста, и делитесь своими впечатлениями.
Новости.
В Севастополе усилили патрулирование лесов перед Новым годом.
Это не связано с ЖД-сообщением, это связано с Новым годом, да?
Да, это связано с Новым годом. Это дело рук инспекторов отдела охотничьего надзора совместно с лесничими. Все они усилили патрулирование лесов перед новогодними праздниками. Об этом сообщает пресс-служба Севприроднадзора.
В ведомстве заявили об ответственности за незаконную рубку деревьев. Там также просят граждан приобретать деревья для празднования Нового года в установленных и отведенных для этого местах.
А еще сотрудники Севприроднадзора планирует проверять торговцев новогодними деревьями. Цитата: рейды будут проводиться в том числе по законным точкам продаж, чтобы исключить незаконное попадание деревьев на прилавки.
Это отметили в ведомстве, но еще также важно напомнить, что накануне в российском Минприроды Крыма предупредили об ответственности за вырубку хвойных деревьев. В ведомстве сообщили, что вот именно, да, в предновогодние эти даты усиливают патрулирование лесов, а позже Сергей Аксенов, российский глава Крыма, ввел запрет на вырубку сосны крымской, да, и на самом деле мы тоже, мы говорили об этом в наших
говорили
эфирах.
Говорили об этом буквально в предыдущем утреннем эфире.
Это же твоя
эфире.
Тема
да,
была.
Да.
Да, и что вы там, к чему пришли?
Пришли?
Контролировать будут это, да, то есть запрет на вырубку, это значит, что там как-то будут следить за тем, что,
ну, знаешь,
деревья не вырубались?
Заявлять не значит контролировать на самом деле.
А скажи, а крымчане вот всегда вырубали, занимались этим или нет, к Новому году? Но с другой стороны, у тебя есть лес под носом, да?
Ну да, конечно,
почему бы не срубить себе там
соблазн
сосну?
высок, но есть разные экологические тренды, например, да, и люди все больше на них обращают внимание. Вот нам писали, что и елочку в горшочке покупают, а потом высаживают в природу. То есть есть люди, которые поступают наоборот.
То есть все-таки забирают из природы.
Не пилят елку, да, а высаживают ее потом.
Ага, вот в этом плане, да. Ну, будем, конечно, следить. Также можете написать, учитывая, что новогодние праздники всех же нас с вами вот-вот уже ждут, вы можете поделиться своими какими-то планами, где вы будете брать елку или сосну, искусственно она или нет, и высаживать, может быть, действительно в горшочке, как Сергей Магрушин сделаете, и потом будете ее высаживать. Все это вы можете написать нам или позвонить в эфир 8 800 10 06 926.
Новости.
Ну, следующую новость нужно, я не знаю, наверное, каким-то торжественным голосом рекламным.
А ты так, да. Новые туры Крым, Абхазия. В России сообщают, что с 24 декабря открывают продажу круизов на рейс лайнера «Князь Владимир» в непризнанную Абхазию. Достаточно торжественно.
Отлично, отлично. Цитата. На нашем сайте вы найдете расписание и прайс на рейсы по маршруту Сочи, Сухум, Новороссийск, Севастополь, Сочи. Напоминаем, что навигация 2020-го начнется с 1 марта 2020 года, говорится в сообщении российского оператора «Черноморские круизы». Напомним, ранее стало известно, что пассажиры первых поездов в Крым получат... Ой, это я не то прочитал.
А, у тебя...
Да.
Я усложнила задачу.
Природу бережем, да, мы теперь на двух сторонах печатаем сценарий. 15 августа стартовали продажи круизов на российский лайнер «Князь Владимир» сезона 2020 года.
Ну и надо напомнить, история «Князя Владимира», кто следит хоть немного за этим, ну, в принципе, тут следишь, не следишь, а все равно новости про «Князя Владимира», они в любом случае вот в каждый год возникают. В середине мая «Князь Владимир» впервые в этом году прибыл в Ялту. Отправление первого в сезоне 2018 года еще рейса лайнера из Сочи в Севастополь сначала было намечено 29 апреля. Людей призывали покупать там билеты. Потом его перенесли из-за неисправности судна. Однако 6 мая рейс вновь был перенесен из-за задымления в машинном отсеке.
На этом эпопея не окончилась. 9 августа 2018 года «Князь Владимир» с пассажирами около 7 часов не мог зайти в порт Ялты из-за усилившегося ветра. Судно несколько часов кружило вдоль южного берега Крыма и никак не могло зайти в пункт назначения. Спустя 7 часов судно доставили в порт Ялты с помощью двух буксиров. Круизный теплоход «Князь Владимир» с 2017 года курсирует между Сочи и Севастополем по инициативе российского президента Владимира Путина. Судно совершает маршрут Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. Это единственное в России пассажирское судно, которое заходит в санкционную зону Крым.
И тут хочется поправить первое предложение. Курсируют, ну как курсируют?
Как получается, так и курсируют.
Мне, ты знаешь, когда вот только запускали первый, как бы запускали, но не получилось это судно, да, я даже звонила узнавать, какие там, какая стоимость, несколько лет тому назад было, да, какая стоимость, как туда попасть и прочее. Очень, конечно, жаль людей, которые покупают билеты на такие рейсы, а потом получается, то есть они же, наверное, как-то отпуск подгадали под это, все спланировали, а потом получается, что переносится с даты на дату, а потом еще и судно курсирует и не может как-то к берегу дойти, понимаешь? То есть тут, конечно, экстрим такой. Если вам нравится вот такой экстрим, то напишите нам, собираетесь ли вы воспользоваться когда-то, или, может быть, у вас был опыт уже, в общем-то, такой поездки на «Князе Владимире». А мы к другим новостям.
Новости.
Более 6 тысяч подстаканников произведено для поездов в Крым. Для поездов, которые называются «Таврия», значит, изготовлена партия более 6 тысяч подстаканников из латуни, покрытых никелем.
Об этом пишет и серьезное издание «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу кольчугинского завода «Электрокабель». И дальше цитат. То есть это дальше цитата, как это все происходит?
Да, как это происходит? Производственный процесс включает в себя до 10 операций. Сначала на плоской пластине чеканится штамп с изображением Крымского моста и мчащегося по нему поезда. Затем появится корпус, к нему крепится ручка и днище. Дальше латунная заготовка никелируется, многократно полируется и шлифуется. Отдельная операция – чернение для придания изделию характерной рельефности и контраста, цитирует издание представителей предприятия.
Ну, собственно, мы видим, насколько серьезный подход, да, и, в общем-то, также мы узнали недавно, что пассажиры первых поездов в Крым получат от оператора ЖД-перевозок, значит, фирменные подарки. Но так как Владимир Путин ехал не в Крым, а из Крыма...
Подарков он не получил.
Не положено, товарищ Владимир Путин. Вот так, наверное, ему ответили.
Без подстаканника останется.
Да. Ну, вообще, слушай, ты любишь... Я знаю просто, что, например, если говорить об Укрзалезнице, был недавно какая-то история, что вот в поездах же тоже эти подстаканники, но не в Интерсити, да, в обычных старых поездах. И была какая-то история, что вроде то ли закупила Укрзалезница, то ли что-то такое случилось, одноразовые стаканчики. И тут же эко, вот эта вся история, ну, как бы начали люди писать, зачем вам одноразовые стаканчики, если, в принципе, получается, что все это время Укрзалезница достаточно экологично использовала вот этот вот момент чаепития или кофепития, да, потому что это были многоразовые стаканчики и прочее. Но я давно не ехала в поезде, не знаю, какие там стаканы. Я только летом последний раз, в начале лета
стаканы
вот я ехала,
есть,
были
и подстаканники
обычные.
Вроде тоже есть. Вот я просто не понимаю трепетного отношения людей некоторых к этим подстаканникам.
Но это ты только
кто-то
в поезде, понимаешь?
Нет,
может...
подожди, кто-то их коллекционирует,
но
кто-то
единицы,
их вытаскивает.
Кто-то вытаскивает. А здесь для людей, которые еще и с крымским, мчащимся крымским мостом на подстаканнике могут получить сувенир, для них это, представляешь, какое событие. Вот,
ну, да.
Поэтому, опять-таки, делитесь с нами эмоциями, если вы входите
может
в круг
быть, вы дома пьете чай из подстаканника, тоже интересно
да,
может
поговорить. Быть. Давайте. Так, а дальше нет джингла никакого, да?
Да.
Так, следующая новость. Наталья Поклонская прокомментировала тему политзаключенных в Крыму. Ничего себе, да? Депутат Госдумы от соседней России из аннексированного Крыма назвала вымыслом озвученные украинскими правозащитниками данные о политзаключенных в Крыму. Об этом передает издание РИА Новости.
Ранее глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в интервью украинским средствам массовой информации заявила, что в местах лишения свободы в Крыму находится 88 политзаключенных. И вот что сказала Наталья Поклонская. Развею дымку воображения представителей разного рода правозащитников. В Крыму нет политзаключенных, чего не скажешь о самой Украине. К примеру, шестой год незаконно под стражей находятся сотрудники Беркута, в отличие от разгуливающих на свободе убийц, орудовавших на улицах Киева в 2013-2014 годах. В Одессе 2 мая 2014 года, на Донбассе все эти годы. Конец цитаты.
Ну и вот по ее словам, уже шестой год Генеральная прокуратура Украины демонстрирует поразительную неспособность разобраться и поставить точку в тотальной лжи о событиях 2014 года. Цитата Натальи Поклонской. И также она призвала украинских правозащитников, которые заявляют о политзаключенных в Крыму, не путать ситуацию со своей страной. Наконец, начать называть вещи своими именами. Вот так вот Наталья Поклонская, которая недавно отличилась в эфире телеканала «Дождь», говоря о том, что, в общем-то, и на российском телевидении из приглашенных каких-то политиков да, делают шутов, и как будто так выглядят все украинцы, как правильно сказала говорить, в Украине, да, и Украине. Говорила. Поэтому вот Наталья Поклонская проявляет себя по-разному.
Жаль только, да, Наталью Поклонскую в эти моменты не спрашивают о 2014 годе, когда она в Крыму непосредственно, да, руководила производством по политически мотивированным делам, начиная от запрета Меджлиса, заканчивая делом крымских евромайдановцев.
Да, поэтому это все история, безусловно, помнит, если изучать все факты с обеих сторон.
Новость.
Да, объявлен город, ставший новогодней столицей Крыма. И вот я бы хотел спросить, Екатерина, как вы думаете, какой город стал новогодней столицей Крыма?
Ты меня
может
меня
быть, Джанкой?
Я бы не удивилась. Нет,
может
я бы
быть,
удивилась.
Армянск?
И думаю, не Армянск.
Белогорск.
Слушай, недавно мне в соцсетях попалось, то ли в ТикТоке, кстати, по-моему, новая соцсеть, скажем так, для меня. Я вот
ну, популярная изучаю. Очень, да.
Слушай, там попался вот этот старый 2014 года репортаж какого-то из российских телеканалов, типа «В Симферополе штормовое предупреждение», знаешь? И видеокадры шторма и прочее.
Симферопольская набережная, конечно.
Да-да-да, сильно пострадала.
Я сейчас на нее ходил кормить дельфинов с руки.
Вот.
Они благодарно трясли гривой.
Поэтому, наверное, да. Давай так, мы с морем или без моря выбираем? Так, Джанкой, Армянск, Симферополь или Ялта, не знаю, там Евпатория, что там, Судак, вот. Что-то вот из этих вариантов.
Ну, лучше с морем, конечно.
Лучше с морем, конечно. Хорошо, ну, значит, да. Давай куда-то ближе на ЮБК.
Ялта.
Туда, куда не добивает радио Крым
реалии. В общем, это было очень неожиданно, но Ялта провозглашена новогодней столицей полуострова. Город-курорт с небывалым масштабом подготовился к новогодним праздникам, сообщили в подконтрольном России Министерстве курортов и туризма Крыма. По данным ведомства, набережная города уже засияла новой праздничной
иллюминацией. Вот ты не так читаешь. По данным ведомства, набережная города уже засияла новой праздничной иллюминацией. Символом новогодних праздников стала 18-метровая елка, попавшая в рейтинг самых высоких новогодних елок России. Красиво же читать.
Да, я заслушался. Я процитирую сообщение министерства. Для отдыхающих впервые подготовлено многообразие развлекательных программ с учетом опыта европейских и крупных российских городов. Праздничные программы продлятся с 28 декабря по 12 января.
Вот, собственно, много у нас...
Европейский опыт, да.
Да, да, безусловно. Ну, для тебя не удивительно, что Ялта стала вот лучшим новогодним? Там же каток и все такое, поэтому, наверное, неудивительно. Также, наверное, неудивительно, как и удивительно, что аннексированный Крым вошел в пятерку лучших регионов для туризма, да. Это ежегодный российский туристический рейтинг, в который включили аннексированный Крым, да. И вот таким образом Крым, в общем-то, вошел в один из привлекательных регионов соседней России.
Рейтинг составлялся аналитиками Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России». Аналитики провели пятое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, привлекательности российских регионов и потенциалу и популярности среди путешественников. Привлекательность регионов оценивалась по нескольким критериям, в том числе по значимости туристической отрасли в экономике региона, уровню развития гостиничных бизнеса, доходности отрасли туризма, интересу к региону в интернете, туристской уникальности по количеству публикаций и сообщений в СМИ. Но вот по количеству публикаций и сообщений в СМИ, я думаю, что Крым как раз-таки всех и уделал из соседней России.
Да, ну, как вариант. А еще интересно, какая стоимость оливье в Крыму, а какая в соседней России, потому что вот на полуострове подсчитали, точнее, издание даже Kerch.fm, ссылаясь на данные Крымстата, опубликовало вот такие вот цифры, что до 7 из 4 человек в Крыму, значит, новогодний стол будет по стоимости 6389 рублей и 83 копейки. И также специалисты Крымстата рассчитали стоимость самых популярных новогодних блюд. И вот из товаров, входящих в набор товаров для новогоднего стола, за год наиболее подорожали лимоны и апельсины, масло сливочное, яблоки, чай, конфеты шоколадные, овощи консервированные, значит, маринованные, сыры, твердые, мягкие, вино, коньяк.
Легче пересчитать то, что не подорожало.
Ну да, хорошо. Дешевле, чем в прошлом году, можно купить огурцы свежие, картофель, куры, мясо копчености, консервы рыбные и икра лососевых рыб. Это то, что стало дешевле. Вот, поэтому...
Ну, и главное, индекс оливье. Есть индекс Биг Мака, да, по которому неофициально подсчитывают уровень экономики в разных странах и уровень цен. А вот индекс оливье.
Напомни, что такое Биг Мак, хочется сказать, Сергей, для крымчан.
Индекс Русбургера. Я не знаю, Дон Мака.
Перевел, окей.
Да. Стоимость популярного праздничного салата оливье для семейного ужина или компании друзей в средних ценах по Крыму на начало декабря этого года составила 349 рублей. Это почти на 3%. Больше, чем год назад. Еще на один праздничный салат, селедка под шубой, крымчане потратят 171 рубль, что на 3% меньше, чем в прошлом году.
Вот такие вот новости. Ну а дальше вот нам осталось только...
Индекс селедки под шубой выглядит привлекательнее индекса оливье для Крыма.
Поэтому больше будет селедки под шубой, очевидно. А что ты больше любишь, скажи честно?
Я и то люблю.
Вот.
Но главное не перемешивать.
Но это значит, не получится. Потому что Новый год, он такой, что не смешивается все, конечно. Дальше новости погоды. И все.
Крымчане имеют право знать.
И все с новостями, я имела в виду, потому что мы должны перейти когда-нибудь к основной теме нашей программы.
Не все. Так, и в Крыму 24 декабря будет облачно. Синоптики обещают дожди, сильный ветер на южном берегу Крыма. По данным синоптиков, в Симферополе облачно с прояснениями, днем дождь. Температура до 15 градусов выше нуля.
В Севастополе облачно, ночью и днем дождь, плюс 14, плюс 16 градусов. Облачно с прояснением будет на ЮБК, ночью пройдет небольшой дождь, а днем также будет дождь. дождь и временами сильный туман. Плюс 12, плюс 14.
В Керчи обещают переменную облачность. Во второй половине дня пройдет дождь. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Вот такой декабрь продолжается на Крымском полуострове. И не только на Крымском полуострове.
Да, но вы не, как это, не расстраивайтесь. Может быть, кто снега
вы
сильно хотел.
Не расстраивайтесь.
Не расстраивайтесь, да. Потому что дальше в нашем эфире продолжение. И центральная тема нашей программы – индустриальные парки без инвесторов. Мы будем говорить, в общем-то, о том, что происходит в этой сфере, да, потому что поиск строителя индустриального парка в аннексированном Севастополе объявлен уже в пятый раз. Почему не могут найти, в общем-то, людей, которые готовы это сделать, да, что там в Феодосии и все, что связано с этим сейчас.
И
в Севастополе мы обсудим в нашем эфире, поэтому подключайтесь к общению в YouTube, в комментариях на странице Крым Реали или же звоните 8 800 10 06 926.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает вещание. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас в Крыму можно слышать на частоте 648 АМ. Также наш сигнал радиоэфира доступен на сайте «Крым Реалии». Кроме того, посмотреть наши эфиры, не только послушать, можно на Facebook и YouTube страницах проекта «Крым Реалии». Подписывайтесь, следите за нашими эфирами. В комментариях вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее, излагать информацию, которая у вас есть. Кроме того, у вас есть шанс непосредственно принять участие в нашем эфире. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните на номер 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины работает номер телефона 044 490 31 18. Поговорим мы о строительстве индустриальных парков в Крыму. По федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя запланировано строительство трех таких парков, но пока что оно зависло, можно сказать так. Строительство индустриального парка в Феодосии вроде как идет, там смогли найти подрядчика, это известная в Крыму группа компании «Монолит», но сроки сдачи в эксплуатацию передвигают. Индустриальный парк, который, согласно проектам, должны были уже готовить к сдаче, будет готов к концу 2020 года, обещает российская администрация Феодосии. В Российском министерстве экономического развития Крыма прогнозы более сдержанные. Там называют финальным сроком сентябрь 2021 года. В Севастополе пробуксовка со строительством индустриального парка ощущается еще сильнее. Пятый тендер, пишет средства массовой информации города, не состоялся. Единственный претендент был на этом конкурсе, и ее заявку не приняли. Это была фирма из Северной Осетии. Она не предоставила необходимых документов для участия в господрядах стоимостью выше полумиллиарда рублей, хотя предложила максимальную цену в 530 миллионов рублей. О том, что происходит со строительством индустриальных парков в Крыму и Севастополе, мы и поговорим в ближайшее время. С нами на связи Надежда Исаева, журналистка из Севастополя. Надежда, доброе утро.
Доброе.
Итак, почему в Севастополе вот такая ситуация со строительством индустриального парка? Пятый раз проводится тендер, пятый раз он не успешен. Действительно ли все дело в нехватке подрядчиков, которые могли бы выполнить эти работы?
Да, одна из основных проблем то, что в Севастополе очень сложно найти качественного подрядчика, который действительно будет строить, а не пропадет через какое-то время там деньгами или просто не сорвет сроки строительства по каким-либо причинам. Вторая причина из-за того, что подрядчики не идут, потому что уже был неудачный опыт сотрудничества с севастопольскими властями, и многие опасаются, не говоря уже о вопросе санкций. Вторая причина, пожалуй, это некачественная проектная документация, потому что проектировала Севастопольский парк, компания «Спусбаса», которая занимается проектной документацией для горнодобывающих промышленных предприятий. А там все-таки даже направление этого парка по промышленным параметрам совершенно другое.
Заказчиком строительства выступает корпорация развития Севастополя, да, она должна руководить этой стройкой. Что говорят там по поводу того, что в очередной раз срывается конкурс на проведение этих работ? И есть ли уже инвесторы, которые готовы зайти на эти площадки?
Севастопольские власти достаточно часто говорят, что у них есть инвесторы, но, честно говоря, очень редко, когда называются компании, которые готовы зайти на полуостров, чтобы развивать свою какую-то промышленную деятельность. На самом деле, нам регулярно сообщают, что то 15 инвесторов, то 20, то 10, то 11. Дело в том, что проблема состоит в том, что очень тяжело прогнозировать, сколько будет инвесторов реальных, потому что на данный момент это не резиденты парка, всего лишь подписан договор, соглашение о намерениях, что они, возможно, могут найти. То есть юридически нет ни одного инвестора, который железнобетонно будет развивать, разве что зайдут какие-то местные предприятия.
Но я так понимаю, что название этих инвесторов тоже никто не оглашает публично?
Нет. Нет, не оглашает, потому что буквально менее месяца назад я отправляла официальный запрос в строительство Севастополя, и на мой вопрос, кто именно эти инвесторы, которые подписали соглашение о намерениях, мне не дали четкого ответа.
Но ведь концепция создания индустриального парка, она выглядит, ну, наверное, да, должна выглядеть достаточно привлекательно для инвестора, потому что за государственный счет выделяется земля, подводятся коммуникации для того, чтобы предприятие заходило на эту территорию и работало. Кроме того, в Крыму действует свободная экономическая зона, которая предполагает также различные налоговые льготы. Почему так сложно сейчас найти инвестора даже вот при наличии всех этих, скажем так, плюшек обещанных?
Я бы не сказала, что севастопольские власти, у нас несколько раз сменился губернатор, но тем не менее какого-то особого интереса привлекать инвесторов в регион нет. Пока у власти есть задача осваивать федеральные средства, которые, как большинство людей знают, в достаточно больших количествах заводят федеральные власти в Крым, но вот искать и развивать именно экономическое составляющее пока ни одного из трех губернаторов не видно, по крайней мере, могу сказать, о Севастополе.
Ну вот издание «Акценты» опубликовало ответ дирекции по управлению ФЦП по поводу кассового исполнения федеральной целевой программы. И в Севастополе это кассовое исполнение составляет менее 46%. Самое медленное исполнение по объектам здравоохранения и водоотведения, но мы видим, что некоторые объекты не исполняются вовсе. Это для Севастополя, да, если мы говорим о том, что заняты севастопольские чиновники реализацией ФЦП, как это у них получается? Что вот они заняты освоением средств?
Получается, это у них плохо.
Да.
Это глупо не признавать. В Севастополе, в Крыму этот процент немного выше, насколько я помню, там что-то около 60% на данный момент.
За 11 месяцев 81,5% вот называют по Крыму.
Да. И там проблема в том, что в Крыму все-таки проще, у них нет постоянной ротации исполнительной власти. В Севастополе очень большая текучка кадров среди чиновников, и просто люди не успевают порой даже толком вникнуть. суть дела, а потом этот человек меняется. Это, естественно, не может положительно сказаться. Ну, во-вторых, в Севастополе было немало громких историй со строением ФСП. Наверное, самая громкая из них – это очистные сооружения «Южный». При реализации этого проекта, при попытке, вернее, реализации, аванс более 2 миллиардов рублей пропал в Лохмашевманке. Когда мы перевели без казначейского сопровождения. Сейчас это компания, которая пыталась реализовывать проект, на самом деле находится в судебном процессе о банкротстве. И немало людей, которые все-таки пытаясь реализовать какие-то проекты, да, делая бизнес, заходя к подрядчик, сталкиваясь с сложностями финансовыми, и кто-то стал банкротом, кто-то просто потерял свои личные средства, потому что не всегда это выгодно было.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи была Надежда Исаева, журналистка из Севастополя. Продолжаем мы говорить о строительстве индустриальных парков в Крыму. Напомню, что по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2022 уже года, ранее было до 2020 года, продлена она, запланировано строительство 3 таких индустриальных парков. И кроме тех, о которых я уже говорил, вот по индустриальному парку в Севастополе. Мы только что поговорили с Надеждой Исаевой. Название он рабочее пока носит — Гераклит. Есть еще индустриальный парк в Феодосии, строительство которого начато, и вот даже уже анонсируются какие-то сроки, правда, они разные называются, от 2020 до 2021 года, сроки сдачи в эксплуатацию. Но если посмотреть на сайт корпорации развития Крыма российской, то можно еще увидеть, что запланировано создание индустриального парка в Бахчисарае. Но дело в том, что планы по созданию индустриальных парков в Крыму — это не что-то новое. Ранее были такие инициативы. Вот о том, как продвигалась их реализация и какие были проблемы, мы поговорим с Сергеем Куницыным, бывшим премьер-министром Автономной Республики Крым. Доброе утро.
Доброе.
Итак, давайте поговорим об опыте крымском до аннексионном по созданию индустриальных парков. Ведь такие идеи были, да, и даже начиналась их реализация. Расскажите об этом.
Ну, в 1994 году указом президента Кучмы с подачи нашей крымской команды была реализована идея создания Северокрымской экспериментальной экономической зоны Сиваш, самой первой в Украине, которая охватывала Красноперекопск, Армянск, Красноперекопский район. Это половина промышленности Крыма. Проект был успешно реализован. И были достигнуты результаты, были сохранены предприятия, на которых работало там более 12 тысяч рабочих мест было сохранено, созданы тысячи новых. И проект себя оправдал, и благодаря Сивашу пошло движение уже дальше. Создавались там СЭЗы в Донецке, там, в Яворе и так далее. Просто, ну, во многих регионах Украины, и в конечном итоге, когда я уже был премьер-министром, еще создали 6 территорий приоритетного развития. В основном это от Керчи, из южный берег Крыма. И многие, скажем, там современные, то современные отели, которые там были построены или приведены в порядок, типа там гостиницы «Арианда» и строительство аквапарка в Волуште, это все были результатом этих проектов. Когда я пришел в Севастополь в 2006 году, то по соцопросам 70% севастопольцев видели будущее города как военно-морскую базу. Хотя, объективности ради, надо сказать, что то, что осталось от Черноморского флота, ВМС Украины и Черноморский флот Российской Федерации в 12 раз по мощности совокупно слабее турецкого флота. Нельзя сравнивать то, что до аннексии там было. Поэтому я понимал, что по инерции люди думают так, но Севастополь — это очень много образованных, грамотных людей, заканчивающих военно-морские различные инженерные училища. и там очень много было предпринимателей. Поэтому у нас родилась идея создать украинский Сингапур, свободную экономическую зону Севастополь. Мы сделали экономическое обоснование, провели определенную работу, и указом президента Ющенко была создана СЭС Севастополь, потому что Севастополь имеет уникальное территориальное расположение. У него есть аэропорт Бельбек, у него есть бухты, у него есть железная дорога, и у него удобное географическое расположение. Он, по нашему замыслу, должен быть стать инвестиционным таким пылесосом Украины. И правительство Юлии Тимошенко приняло постановление в развитии. Был на Верховную Раду внесен проект закона уже. То есть, и на тот момент уже 65% севастопольцев видели в Севастополе не военно-морскую базу, а СЭС Севастополь. Но пришел Янукович, Джерты, компании, Саратов, и это все было похоронено.
Когда мы говорим о создании такого инвестиционного пылесоса, да, в Севастополе, мы понимаем, что, в принципе, да, инфраструктура вокруг города пока остается так же. Кроме того, появляются новые объекты, и когда заманивают инвесторов в Севастополь, да, указывают и на близость аэропорта, и на то, что трасса Таврида строится, и на то, что будут различные налоговые льготы.
Да.
Но в чем разница? Как тогда инвесторы откликались на ваши предложения? И почему существуют проблемы с поиском инвесторов сейчас?
Ну, во-первых, я не представляю себе, то есть в моем понимании и дорога Таврида, и все, что делается там в Севастополе сегодня, Россия полным ходом делает из Крыма непотопляемый авианосец, укрепляется военно-морская база. Одна из главных причин аннексии – это не... Это Севастополь, а не сам Крым по себе, потому что у России военно-морских баз на Черном море не осталось, Поти ушло в Грузию, Севастополь Украине был, Новороссийск крайне неудачный порт со всех точек зрения. Поэтому и сама Таврида, и все. Я просто не представляю, как они собираются в территории, которая по международным нормам является оккупированной, которая блокирована железнодорожно. Ну, я не считаю, тот мост, что запустили, еще неизвестно, что с ним будет. А в принципе, значит, авиационно. И какие инвесторы вообще туда в технопарк придут, где там будет напичкана и куча, скажем, боевых кораблей, военно-морская мощнейшая база. Я что-то не припомню в мировой практике, где такое вообще могло быть совместимо, если по-взрослому говорить, понимаете? У нас были разные, ну, как бы, задачи. Мы все-таки хотели дать Севастополю второе дыхание, потому что там было больше 10 тысяч предпринимателей и очень такие люди грамотные, продвинутые, бывшие военные моряки и так далее. То есть, как говорят, инженерная мысль работала. А вот эти технопарки, я не слишком понимаю, как в условиях там наличия санкций, в условиях решений ООН, и как вообще-то совместить военно-морскую базу с такими современными технологиями.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Куницын, бывший премьер-министр Автономной Республики Крым и бывший народный депутат Украины. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вам есть что сказать по теме нашего эфира, вы можете дозвониться нам. Для звонков из Крыма этот номер телефона бесплатный. 8 800 10 06 926. Продолжаем эфир и продолжаем обращаться к опыту Крыма по созданию индустриальных парков. Как я уже говорил, и до 2014 года эти процессы в Крыму происходили, и создавался, например, индустриальный парк в Щелкино, а также был запущен процесс по созданию индустриального парка в Бахчисарайском районе. С нами на связи Ильми Умеров, бывший глава Бахчисарайской райгосадминистрации. Ильми ага, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, расскажите немного о вашем опыте. Создавалось в Бахчисарайском районе индустриальный парк. На какой стадии это было готово?
Немножко громко сказано, создавался индустриальный парк. На самом деле мы создали только его проект. Была подготовлена земля, на которой предполагалось его разместить. Ну и, собственно говоря, проект дальше не пошел.
Какие предприятия ожидали вы увидеть вот в этом индустриальном парке? Что они должны были производить?
Мы рассчитывали на инвестиционные проекты внутри этого парка. Это должна была быть и логистика, и предприятия, связанные с легкой промышленностью, предприятия, связанные с тем, что производится в Бахчисарайском районе, с винодельем, со стройматериалами, ну и так далее.
По вашему мнению, учитывая, что вот были уже подготовлены, да, концепции создания индустриального парка в Бахчисарайском районе, почему сейчас начинают создание парка вот сначала в Феодосии, да, несмотря на то, что Бахчисарайский район запланирован, сначала в Феодосии и Севастополе? И по вашему мнению, придут ли сейчас в нынешнем Крыму инвесторы на площадку индустриального парка в Бахчисарайском районе?
Когда мы готовили наш промышленный парк, мы его так назвали, промышленный парк. Мы делегации специалистов отправляли в Европу, чтобы они посмотрели, как выглядят эти промышленные парки. И несколько раз ездили в Турцию, видели, как эти парки создаются, как они работают, какую прибыль получают со своей деятельности. И мы тоже рассчитывали именно на это.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Ильми Умеров, бывший глава Бахчисарайской райгосадминистрации. Продолжаем эфир. Я напомню еще раз номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете дозвониться. Звонки на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. С нами на связи Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
По вашему мнению, что сейчас происходит с индустриальными парками в Крыму? Почему этот процесс не так гладко проходит, как было предусмотрено федеральной целевой программой по развитию Крыма? Какая главная проблема? Ну вот в Севастополе нам говорят, что нет подрядчиков, которым могли бы доверить такой заказ. Ну, в Феодосии нашли, но все равно сроки ввода этого парка в эксплуатацию отодвигаются еще как минимум на год. Насколько актуальны вообще такие проекты для нынешнего Крыма и почему, по вашему мнению, такие задержки в реализации этих проектов?
Прежде всего, нужно сказать, что эта идея не нова. Действительно, во всем мире индустриальные или технологические парки, они активно развиваются, создаются. Ну и вот подобная идея была здесь, попытка реализации. И мы знаем, что уже существенно сдвинуты сроки. То есть вот два парка в соответствии с ФЦП должны были уже начать функционировать в конце 2019 года. Причины разные называются. И, скажем так, низкое качество проектной документации, которая подавалась, и вот в частности по Бахчисараю, там глава экспертизы ее посчитала недостоверной и некачественно подготовленной. Затем очень долго искали подрядчика. Вот в Севастополе, как вы сами же сказали, никак не могут найти желающих, кто бы готов был начать это вот строительство. Но в Крыму вот нашлась компания «Монолит», которая там за 1,2 миллиарда будет, точнее уже, как если верить прессе, приступила к каким-то там работам. Но сложно судить вот о тех внутренних механизмах, почему это тормозит. Наверное, это в большей степени связано вот с тем, что это достаточно новое дело для Крыма, и люди просто не готовы к тому, чтобы вот создавать вот эти технопарки или индустриальные парки.
Но мы видим те объекты, опять же, по федеральной целевой программе, которым пристальное внимание, пристальный контроль за их реализацией, ну, например, да, трасса Таврида. Что мы можем сказать об... Что мы можем сказать о том, какие да, проекты больше интересуют, о приоритетах российской власти в Крыму?
Ну, российская власть понимает, что в Крыму очень высокий уровень безработицы, и, соответственно, на своем уровне, и на федеральном, я имею в виду, они пытаются создать определенные механизмы для того, чтобы решать эти проблемы. Ну вот, в частности, закон о свободной экономической зоне, затем вот эти пункты федеральной целевой программы, связанные с развитием инфраструктуры, там транспортной, логистической, инженерной. И в то же время, вот как раз вот эти индустриальные парки, они должны были бы решить вопрос возрождения нашей крымской промышленности. Не только промышленности, но и сельского хозяйства. Скажем там, феодосийский технопарк, он должен был быть как раз ориентирован в большей степени, скажем, на переработку продукции сельскохозяйственной, на производство тары соответствующей для того, чтобы ее упаковывать и так далее. То есть сама по себе постановка вопроса правильна. Другое дело... Способы реализации, конечно, они вызывают большие вопросы.
Пока у нас заминка со связью, напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам в эфир. У нас восстановлена связь. Напомню, что с нами на связи Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, продолжайте.
Я хочу сказать, что если мы с вами посмотрим вот на...
Снова, да, обрыв связи. Сейчас попытаемся восстановить. Я еще раз напомню, что вы можете не только дозвониться к нам в студию, но и комментировать происходящее под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Стараемся мы читать все, что вы нам пишете, но еще раз повторю, что гарантированный способ принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения, либо дополнить ту информацию, которая звучит в нашем эфире, вы можете... Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы звоните из Крыма, звонки на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Итак, я сейчас спрошу, восстановилась ли у нас связь с Александром Басовым? Нет, не восстановилась. Ну что ж, хороший повод продолжить наш разговор с Александром Басовым и с другими экспертами, а также следить за развитием этой ситуации со строительством индустриальных парков в Крыму и в будущем. Следите за нашими дальнейшими эфирами. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Также напомню, что наш телефон продолжает работать во время всего прямого эфира. Кроме того, если не получается позвонить к нам в эфир, вы можете написать нам на редакционную почту. Все контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы есть во всех крупных социальных сетях. Можете там выходить с нами на связь. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Продолжаем эфир. Екатерина Некречия вернулась в студию.
Вернулась, да. Мы еще пробуем дозвониться, конечно же, эксперту, потому что, ну, проблема со связью...
На полусловие оборвалась да. На связь, ну, что поделать?
Что поделать, да. Но, тем не менее, Сереж, я вот смотрю, что можно посмотреть какие-то новости, да, потому что для нашей рубрики не факт, что нас хватит времени. Да, плюс, может быть, Александр Басов выйдет сейчас на связь, и связь возобновится. Как тебе комментарии? Успевал ли ты следить за ними? Комментарии, я имею в виду, в Ютьюбе под трансляцией.
Нет, на самом деле не очень успевал, но какие-то сообщения выхватывал, но вот что-то конкретно подходящее под тему,
обсуждают,
которую мы обсуждали,
пляжи,
как всегда,
Ялты,
найти сложно.
Набережные.
Да, по пляжам я заметил.
Да, очень много всего, и каждый пишет свой опыт, кто-то пишет, что там хорошо, что там плохо, где-то невозможно построить, где-то возможно, то есть, в принципе, обсуждение такое бурное в этой сфере.
Да, ну вот пишут, что в Семиизе для пляжа места нет совсем, просто нет, там узкая полоска камней, и все. все. Дмитрий Лапин недоволен пляжами в Семиизе.
Да, поэтому мы за комментарием, безусловно, тоже следим. Есть у нас несколько новостей. Да, ну, во-первых, кто слушает нас из Симферополя и Бахчисарайского района, вы знаете, что на сутки останетесь без воды. Но не потому, что вы нас слушаете, а потому что во вторник, 24 декабря, часть Симферополя и Бахчисарайского района останется без водоснабжения. Эта информация подконтрольна России администрации Симферополя. Ограничения вводятся в связи с производством аварийно-восстановительных работ в селе Приятное свидание Бахчисарайского района. Приятное свидание Бахчисарайского района.
Да, есть такое.
Ничего
есть.
Себе. В администрации предупреждают, что с 8 утра, да, вторника до 8 утра среды по крымскому времени водоснабжение Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов будет осуществляться в особом режиме. В частности, вообще не будет воды в селах Малиновка, Кизиловая, Каштановая, Фонтаны, Партизанское, Тополе, Приятное, Свидание, Левадки, Николаевка, Трудолюбово, Чистенькая, Трехпрудная, Молочная, Дубки, Перово, Совхозная, Молодежная. И также еще садовое товарищество Держинец, Энергетик, Домостроитель, Садовод, Дачник, Юбилейный, Родничок, Ивушка, Союз, Изумруд будут без водоснабжения. И еще есть целый список, значит, отсутствия воды в микрорайонах Симферополя.
Ох, да. Масштабное отключение.
Масштабное, да. Но поэтому важно как раз просто в этих районах, и нас хорошо слышно, поэтому я уверена, что у нас есть там люди, которые вот сейчас в прямом эфире слушают наше утреннее шоу. Поэтому Новоромановка, Акмечеть, Фонтаны, Заводское, Анатра, Украинка, Верхняя Украинка в районе улиц Кичмецкой и Стрелковой, Лексина, в общем-то, Павленко, Невского, Калинина, Киевская, Толстого, Дзюбанова. Там есть еще список дальше, в общем-то, с водой будут проблемы. Также в районе ЖД вокзала и в центре города. Ну и, в общем, водоснабжение будет осуществляться по графику с 6 утра до 10, с 18 до 22.00. То есть воду все-таки дадут в особое время, когда люди, там, наверное, собираются на работу
когда
и приходят с работы.
Больше всего нужна. Да,
да. Да, поэтому, в общем-то, будьте внимательны, да, и, в общем-то, последний раз такое было 9 декабря, когда вот так вот отключали воду. Ну и стоит отметить, что до аннексии Украина обеспечивала до 85 потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. И, собственно, после 2014 года поставки воды на полуостров прекратили. И сейчас запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Ну и по заявлению экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к заселению почвы на полуострове. А вот российские власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду. И как мы видим, вот такие вот ситуации с отключениями, они периодически повторяются. Поэтому будьте внимательны, бдительны.
Слушайте радио Крым Реалии, которое предупредит вас вот о подобных сложностях бытовых, да, имейте в виду, что подача воды по графику. Ну, и, конечно же, мы расскажем, что в соседнем России, в Краснодарском крае, тоже произошла вот авария, и люди остались без воды. Во вторник, 24 декабря, без водоснабжения снова остались Новороссийск, Геленджик и Крымск, сообщают российские средства массовой информации. В зону отключения попало 4 населенных пункта с населением более 160 тысяч человек, более 6 тысяч жилых домов.
Вот, такая поэтому... статистика. Да, такая статистика. Это все новости, которые вы можете всегда найти на сайте Крым Реалии, если у вас есть возможность подключиться к интернету на телефоне, планшете или компьютере. Ну и также, вот ты знаешь, у нас вышел фоторепортаж на сайте «Крым на фотопленке. Херсонес во времена СССР». Это фотогалерея, точнее. И, в общем-то, там, если, опять же, для пользователей интернета, можно зайти на сайте Крым Реалии, посмотреть черно-белые фотографии, интересная история. Там Херсонес Таврический и, в общем-то, его руины, и вот это все при СРСР, да, как это выглядело, красивое фото, интересное, можно сравнить в том числе, поэтому приходите
да,
на сайт, смотрите.
Там еще никто не установил сцены, не установил какие-то тумбы, да. Мы говорили о том, да, мы периодически говорим в наших радиоэфирах о том, что происходит сейчас на Манхерса на Сетаврическом, о том, почему происходящее там вызывает беспокойство, в частности, организации ЮНЕСКО.
Да, ну и еще мы успеваем прочитать такую новость. Почти половина россиян считают, что в 2019 году жить стало хуже. 43% жителей соседней России заявили об ухудшении уровня жизни в стране. Это следует из результатов социологического опроса, проведенного Левада-центром. И об этом сообщает Русская служба радио «Свобода». На 3% больше респондентов считают, что в сравнении с прошлым годом ухудшилась работа больниц и поликлиник. Наибольшее же число негативных оценок вызывает у россиян состояние окружающей среды. В том, что за год она стала хуже, уверены 49% опрошенных. И лишь 13% заявили о том, что по сравнению с 2018 годом уровень жизни в России вырос. Надо отметить, что опрос Левада-центра был проведен с 12 по 18 декабря. В исследовании приняли участие более 1500 человек из 137 населенных пунктов. Ну и, в свою очередь, Росстат опубликовал в понедельник данные о том, что по сравнению с декабрем 2018 года затраты на новогодний стол для средней российской семьи выросли почти на 3%. Вот.
На индекс Оливье.
Поднялись. На индекс, наверное, да. Но это прям...
Ну да. Даже помнишь, селедка под шубой шубы, на 3% подешевела,
или,
а вот оливье подорожало.
Русбургер и россияна, как вариант еще.
Да,
ну, видите, надо и новости серьезные воспринимать немного с чувством юмора для того, чтобы не портить себе настроение окончательно.
Как жить в этом мире, если не воспринимать происходящее с чувством юмора?
Это точно. А мы вам поможем. Ты знаешь, про медицину пишут, что да, все плохо в комментариях в Ютьюбе. Наши пользователи, спасибо вам за то, что вы нас слушаете, смотрите в интернете. Оставайтесь на 648 АМ и передайте друзьям, которые в Крыму. Вы можете в автомобиле или же на приемнике дома слушать нас на 648 АМ. Катя Некречи, Сергей Макрушин, вся команда Радио Крым Реали были в этом прямом эфире с вами. До встречи.
Пока.